Всем привет! Это Наталья Коньшина и проект «Родительское крыло». Это подкаст о жизни с детьми с нарушениями развития.
Всем привет! Рада приветствовать вас на моем подкасте «Родительское крыло». И сегодня у меня в гостях Алина, мама чудесной, красивой, прекрасной девочки Николь с очень редким и действительно уникальным синдромом генетическим, синдромом Ретта. Алина, спасибо за то, что вы согласились участвовать в этом подкасте. Расскажите, пожалуйста, о себе и о вашей дочке.
Всем привет, меня зовут Алина, мне 32 года. Проживаем мы в городе Мариинск, это маленький городок в Кемеровской области. Николь сейчас 6 лет. Родилась она в городе Новокузнецк. Родилась она с такой легкой миотомией. В принципе, по баллам она родилась как бы здоровым, да, ребенком. И сразу не было ничего заметно. Стало все заметно более-менее, что ребенок плохо развивается, это где-то вот 4 месяца.
Алина, скажите, пожалуйста, вот до того, как вы узнали о том, что у вашей дочки есть генетическая патология, вы вообще знали, ну, кого-то, может быть, у кого-то из знакомых были дети с таким синдромом? Или, ну, вообще, что-то вы знали об этом генетическом синдроме?
Вообще, я первый раз с таким синдромом столкнулась. Я никогда не слышала, нигде не видела. И даже на просторах интернета мне такой синдром не встречался.
Расскажите, пожалуйста, подробнее. Вот вы сказали о том, что Николь родилась, в общем-то, ну, в неплохом состоянии. Да, это не то, что ребенок был в тяжелом состоянии рожденный. Расскажите, как вы стали замечать первые ее какие-то отклонения от нормы, когда заподозрили, что что-то идет не так? И как вообще развивалась вся эта история с тем, чтобы узнать диагноз?
Ну, то есть, получается, Николь родилась путем кесарево сечения, потому что у меня было первое кесарево со старшей дочерью. По баллам у нее было 8-9. Получается, до 4 месяцев все шло, ну, то есть, нормально полностью. То есть, обычный здоровый ребенок, который спит, кушает. В 4 месяца, то есть, мы пошли на обследование, которое, ну, как полагается, да, там, в 3 месяца, в 6 месяцев, в год, вот мы пошли на обследование. И пришли к неврологу, но я как бы и сама замечала, так как у меня есть старшая дочь, что ребенок плохо держит голову к этому возрасту, то есть она очень быстро устает. Ну и ей поставили, в принципе, легкую миотомию, я понимала, что она у меня такая вяленькая сама по себе, и надо как бы заниматься. Мы делали курс массажа, но как бы ничего не помогло, скажем так. И в 4 месяца мы пошли к неврологу, она нам сказала, что как бы плохо держите голову, вообще все плохо, 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 и вам куда-нибудь надо ехать. Это мы ходили в городе Мариинск, то есть у нас здесь. Uh-huh. В итоге мы поехали в город Новокузнецк, то есть я сама с Новокузнецка, там живут мои родители. Uh-huh. Мы приехали туда и пошли к неврологу уже просто по месту жительства моих родителей. И начали работать методом оперативного. То есть мне невролог сразу сказал, он говорит, да, Алина, говорит, какое-то что-то есть. Она говорит, что? Она говорит, я пока тебе ничего сказать не могу, потому что, в принципе, в таком возрасте вообще сложно, да, что-то как бы определить. Uh-huh. Мы начали работать методом оперативного, сдавали всякие разные анализы, я уже, если честно, я не помню, их было просто огромное количество. И в итоге первый раз мы попали в областную больницу города Кемерово в 2018 году в ноябре. Николь тогда было 9 месяцев. Потому что к 9 месяцам ребенок не умеет ни сидеть, ни ползать. То есть максимальное, что она умела делать, это она перекатывалась за мной. То есть она не ползала, mm-hmm. она перекатывалась. Могла она посидеть, но совсем вот немножко. То есть я ее садила, сама выставляла ей ручки и страховала ее. Ну, то есть максимально, сколько она сидела, это минуту, и то она такая вот вся шаталась. То есть это было очень сложно давалось. А в итоге нас выписали с диагнозом гипертрофия первой степени, ну, то есть у нее был недобор веса. Ну, я как бы на это сильно внимания не обращала, потому что, в принципе, как бы в семье все такие худенькие, старшая дочка у меня худенькая, и задержка моторного развития. В итоге, то есть 9 месяцев мы выписались, приехали к неврологу, дальше наблюдаемся, ничего не происходит, то есть ребенок вообще не развивается. И у Николь начали появляться стереотипные движения. То есть характерный как бы уже синдром Ретта, но, естественно, так как я с этим не сталкивалась, я не понимаю. Я думала, что она играет в ладушки. Потому что я ей говорила, Николь, сделай ладушки. И она их делала. Я думала, что это были просто вот ладушки. А в итоге мне невролог говорит, Алин, надо, наверное, она говорит, опять ложиться в больницу, она говорит, потому что она говорит, ну вы вообще не развиваетесь, вы просто встали. Я звоню заведующей областной больницы, говорю, так и так, мы у вас лежали, то есть развития нету, она говорит, давайте срочно ложиться. Нас опять ложат в больницу, и получается нас... То есть диагноза, в принципе, нам никакого не ставят. Вот где-то в год и три мы легли, по-моему, в апреле 2019 года. И выпустили нас с диагнозом, по-моему, миотомический синдром. ДЦП нам поставили. И что-то там выраженная задержка, по-моему, психомоторного развития и речевого. Уже на тот момент у нас стояла инвалидность. То есть мне очень так хорошо преподнесла, на самом деле, невролог, такой момент по поводу инвалидности, то есть всех, именно наш невролог, который мы наблюдались, она мне сказала, Алин, отнесись, она говорит, с пониманием, она говорит, но ребенок не развивается, она говорит, я думаю, что можно подавать документы, она говорит, на инвалидность. Ну, естественно, это сначала такой страх, как понять, мой ребенок. Мне кажется, что эта история должна происходить с кем-то с другим, но никак не со мной. И она мне просто сказала, она говорит, Алина, это хотя бы будет какая-то пенсия, на которую ты будешь реабилитировать ребенка, хотя бы делать те же самые массажи. В итоге мы выписываемся, получается, вот с Кемеровской больницы, с никаким, грубо говоря, диагнозом. Я ничего не знаю, что с моим ребенком, но мне предложили написать в Московскую больницу. Точнее говоря, они сказали, что они сами напишут в две больницы. Одну, честно, я не помню, как она называлась, а вторая вот почему-то у меня отложилась в голове Вельтищева. Я ее так хорошо запомнила. И так как не было никакого ответа заведующей, то есть они должны были сами написать, им должен был прийти ответ, и уже как бы мне об этом сообщить, что нас пригласят. Я в итоге сама написала вот Вельтищева, нас пригласили туда, и, по-моему, было Николь уже год и шесть, если я не ошибаюсь. Мы попали в Москву, прилежали мы там совсем очень мало, но как только мы попали, ложат таких ребятишек такого маленького возраста в отделение ранней педиатрии. Мы как только туда попали, пришла заведующая на осмотр, сразу сказала, что это синдром Ретта. Она говорит, что у вас Кемерово не могут поставить. Я не стала читать, я просто запомнила, но отвела себя, чтобы не читать. Потому что думаю, ну, может быть, что-то изменится, может быть, ей показалось. В итоге, так как педиатр написал уже предполагаемый синдром Ретта, все остальные врачи нам тоже ставили предполагаемый синдром Ретта. Но каждый из них говорил о том, что на синдром Ретта это не похоже. То есть только похожи стереотипные движения, но так как у Николь очень хороший контакт глазами, и она не смотрит, например, как вот аутисты сквозь тебя, да, скажем так, куда-то вот в бок, они поэтому считали, что это не синдром Ретта. И генетика, когда пришла, она то, что он говорит, ты не очень похожа на синдром Ретта, но только вот по стереотипным движениям. Но в итоге мы выписались с больницы ДЦП, и синдром Ретта под вопрос. По приезду домой мы сдали генетический тест на поломку в гене MeCP2, и где-то через месяц нам пришел ответ, что это...
Да, спасибо, Алина, за вот подробный такой рассказ. Действительно, поиск генетических разных мутаций обычно занимает не быстрое время, да, и то, что вам попалась такая опытная, квалифицированная зав. Отделением, да, это очень здорово, потому что можно послушать в моих подкастах, есть истории, когда синдромы неатипичные, не очевидные внешне, да, не такие, как, например, синдром Дауна, когда мы видим внешние фенотипические признаки, которые сразу, да, отражаются, а, допустим, какие-то другие генетические синдромы, которые не так выраженно выглядят снаружи, да, ставят там и в 7, и в 8 лет. Поэтому то, что Николь, он был поставлен там в полтора года, это достаточно рано, достаточно быстро и своевременно, да, поставлен диагноз. Алина, скажите, вот Николь уже сейчас 6 лет, да, правильно вы сказали? Вот расскажите, пожалуйста, вот вы занимаетесь реабилитациями разными, да, то есть вы все вовремя все это начали делать. Расскажите, какие самые сложности были в самом начале вашего пути. Сейчас понятно, что у вас уже есть опыт, скажем так, насмотренность на специалистов и прочее. А вот когда вы только начали реабилитацию с Алиной, какие самые главные трудности вы испытывали и какие, может быть, ошибки допускали?
Ну, самое сложное, во-первых, я сначала не знала, какой у нас диагноз. И, естественно, мы начинали заниматься, мы думали, что она ленивая, как мне говорили некоторые специалисты, и очень большую давали ей нагрузку. Но опять же, мы не знали, что это синдром Ретта, а при синдроме Ретта очень часто эпилепсия. То есть, ну, мне кажется, практически у всех девчонок, честно, очень мало знаю кого, у кого нету эпилепсии. И, естественно, такую большую нагрузку давать как бы нельзя. Но специалисты давали много. На первую реабилитацию, когда мы поехали, я на комплексную именно, это в город Томск мы поехали, я просто положилась на специалистов, но, слава богу, нам там дали небольшую такую нагрузку, потому что она была маленькая, это было вот перед Москвой, мы съездили туда. А потом уже, в принципе, исходя из потребностей своего ребенка, я, можно сказать, сама обдавала ей, ну, то есть брала определенные занятия, которые я знала, что они ей подходят. Но, как показывает, по крайней мере, практика в нашем случае, при синдроме Ретта лучше, наверное, все-таки работать на постоянстве. То есть эти интенсивы, они не очень хорошо, как сказать, не то слово сказывается, но, то есть, получается, ты приезжаешь туда, то есть все с тобой занимаются специалисты, все как полагается, но ты уезжаешь оттуда, у нас такая вкачанная спина, то есть, ну, мы, правда, мы были вот просто вот сосисочкой, я больше даже не знаю, как это назвать, такое вот желе, которое из рук у меня утекает, сейчас, конечно, Николь держит спину, может немножко опираться на ноги, но, естественно, при моей помощи немножко посидеть. Ну, то есть мы оттуда приезжаем, у нас все так классно, но мы живем в маленьком городке, у нас нет специалистов, и, естественно, как бы то, что делаю я, этого, естественно, для нее мало. И самое сложное – это подобрать, мне кажется, специалистов, которые реально будут хотеть помогать твоему ребенку. То есть мы, например, натыкались на таких специалистов, как логопед, который, ну, которому было абсолютно без разницы, занимается он с нормотипичным ребенком или занимается он все-таки с особенным ребенком. То есть вот, к примеру, например, она дает карточки, ну, в принципе, такому ребенку начинает там с одной, с двух карточек, да, то есть и то, как правило, там одна карточка начинается и там показывает, например, там животное, цвет, да, там, ну, и просто дает целый стенд карточек и говорит там, например, найди собаку. Естественно, Николь на нее так смотрит, типа, какая собака, тут очень много всего, я ничего не найду. И вот самое главное – найти все-таки хорошего специалиста, который будет именно хотеть помочь вашему ребенку. Слава богу, сейчас мы нашли этих специалистов. Спустя время, то есть к нам на дом приезжает логопед, ездим и на ЛФК, и на массаж. Конечно, было бы еще в идеале, если был бы у нас здесь бассейн, но, к сожалению, в маленьком городке довольствуемся тем, что имеем.
Алина, вот вы сказали, что да, сложно найти специалистов, но вот спустя уже 6 лет вашего опыта особенного материнства, какой бы вы дали главный совет родителям, на что обращать внимание при выборе специалистов? Может быть, на статус клиники, на какие-то ученые звания, на отзывы других родителей? Вот для вас какой самый главный является такой показатель, когда вы, ну, вот выбираете, я не знаю, дефектолога там, или ЛФК-тераписта для Николь? На что вы обращаете внимание?
Ну, вообще, я больше обращала внимание на отзыв матерей. Конечно, это, с одной стороны, и хорошо, с другой стороны, и, как сказать, плохо, наверное, потому что одному нравится, да, а другому не помогли. Ну, тут как с врачами, да, одному хороший этот врач, а кому-то он все-таки плохой. Но больше я обращала внимание именно на отзыв матерей, потому что все-таки, если как бы клиника, скажем так, хорошая, да, и в ней хорошие работают специалисты, которые знают свое дело, все-таки о ней будут положительные отзывы, по крайней мере, их будет большее количество, чем, например, отрицательных.
Алина, вот вы сказали, что вы основываетесь на отзывах. И наверняка эти отзывы вы получаете, ну, в каких-то родительских сообществах. А расскажите про родительские сообщества, которые посвящены синдрому Ретта. Состоите ли вы в них? Что они вам дают? Ну, вот именно и состоите ли вы только вот в этих сообществах или, в принципе, в разных сообществах родителей детей с нарушением развития?
Ну, на данный момент я состою, да, в таком сообществе про девочек с синдромом Ретта. То есть попала я в нее чисто, наверное, случайным образом. То есть когда я узнала, что у нас синдром Ретта, я состояла на тот момент в сообществе, честно, уже не помню, как я в него попала. Там были мамочки из Кемеровской области, у кого ребятишки с заболеваниями. И я написала в эту группу, если у кого-то дети с синдромом Ретта, может быть, кто-то подскажет. И спустя, наверное, там дня 3-4 мне кто-то откликнулся и написали, что есть у Ольги девочка с синдромом Ретта из города, кстати, Новокузнецк, откуда я родом. И я нашла эту Ольгу в этом чате, написала ей, мы стали с ней переписываться, она добавила меня в эту группу. Конечно, такие группы, честно, очень помогают на начале твоего пути, потому что ты не знаешь, куда бежать с этим заболеванием, что с ним вообще делать, потому что, как правило, тебе ничего не рассказывают, тебе просто дают такой набор, то есть там ЛФК, массаж, не знаю, там бассейн, ну, то есть по вашему заболеванию. Ты такой, а что еще-то делать вообще, как быть вообще с этим ребенком? И уже вот в этом чате, то есть я рассказала о том, что у нас синдром Ретта, была просто колоссальная на самом деле поддержка, потому что матери начинают делиться о том, как они прожили этот момент, они рассказывают о том, что жизнь на этом не закончена. Ну, это, конечно же, те, кто более положительные, есть, конечно, и, наверное, те мамы, которые не могут долго смириться с диагнозом, и, может быть, они не могут смириться на протяжении всей своей жизни. Делятся там, что подходит больше для девочек, вот именно если говорить про синдром Ретта, что подходит больше для них. То есть они мне рассказали, что массаж, что бывает такая вот методика, например, Вобот, там, о которой я не знала, Войта там. Ну, то есть я тогда вообще, можно сказать, ничего не знала. Я просто знала только ЛФК, массаж, бассейн и логопед. Больше я ничего не знала. То есть они рассказали, в каких они были центрах, что они делали, какой путь прошли. Естественно, там интересовал вопрос, сколько живут девочки. Это тоже они все рассказывали. И на самом деле им просто за это колоссальная, огромная поддержка. Сейчас, конечно, я состою в этом чате, но уже захожу туда больше, наверное, по надобности. То есть когда какие-то моменты меня тревожат, и я не нахожу ответа, я спрашиваю там, может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой.
Да, действительно, вот организация различных сообществ для родителей имеет огромное социальное значение, потому что все, что вы говорите, об этом на самом деле говорят все родители. Отсутствие информации, отсутствие времени у специалиста, особенно у специалистов в государственных службах, чтобы родителям донести эту информацию, подробно донести, рассказать, ответить на все эти вопросы, и создание подобных сообществ и вообще поднимание таких тем в обществе дает огромную поддержку родителям, которые сталкиваются с этой проблемой. И, в принципе, вот этот проект, да, который мы сейчас с вами записываем, для которого подкаст «Родительское крыло», оно на то и нацелен. Для того, чтобы родители понимали, что они не одни, что такое бывает, и получали какую-то информацию в самом начале своего пути, когда они только сталкиваются со своими проблемами особенного родительства. Алина, вот уже прошло 6 лет, как вы мама особенного ребенка, и, безусловно, вы уже многие проблемы знаете, как на них реагировать, знаете, как там их обходить, либо предупредить, либо еще что-то. Но какие самые главные сейчас проблемы существуют у вас, как у мамы девочки с синдромом Ретта?
Ну, наверное, для меня сейчас самая главная проблема – это то, что достаточно все равно сложно понимать своего ребенка. Хоть я уже и научилась в большей степени ее некоторые моменты понимать, но так как она не говорит, не владеет руками, это очень сложно. То есть в ее владении только глаза. Она может показать только глазами. И очень тяжело, когда у ребенка происходит истерика, и ты не понимаешь, что происходит. То есть, например, она у меня очень метеозависимая. Когда, не знаю, там ветер, солнце, дождь, гроза, что-то там еще, да, происходит, какие-то вспышки на солнце, я вроде бы как бы эту истерику к этому, да, отвожу, потому что, в принципе, я тоже метеозависимая, я тоже чувствую себя плохо. Значит, вроде бы истерика по этому поводу. Но когда, например, что-то болит, ребенок не может об этом сказать. Вот, например, у нас была такая ситуация, когда у Николь не отходила моча. То есть происходит такая ситуация, ребенок плачет, плачет на взрыв. Я понимаю, что это уже истерика, которая какая-то создается у нее боль. Я не понимаю, какая боль. Я думаю, что это проблема со стулом, потому что у Николь есть такие проблемы. Я ставлю ей клизму. Жду какой-то момент, то есть ничего не происходит. Я понимаю, что эта истерика продолжается, и это уже не просто там на какие-то погодные условия или на что-то еще. У ребенка текут слезы. То есть, соответственно, есть 100% что-то больно. Я собираю ее, везу ее в больницу. К сожалению, в больнице нам не оказывают помощь. Они решают, что у нее тоже запор. Хирурга у нас нету. Ну, точнее говоря, он там есть, но какой-то там один, по-моему, взрослый. Мне говорят, что есть в соседнем селе хирург. Я собираю ребенка, я понимаю, что ничего не произошло, она уже просто от истерики устала, но она все равно продолжает плакать и периодично истерить. Я собираю ребенка, везу ее в соседнее село, приезжаю туда, просто залетаю. Я говорю, что-то сделайте, я говорю, позовите мне хирурга. Я говорю, я не понимаю, что с ней. у ребенка просто не отходит моча. То есть у нее надулся огромный пузырь, и она сказать мне об этом не может. И мне просто говорит хирург о том, что еще бы немного, и ваш мочевой бы лопнул. Я стою, не знаю, бледная, потому что ну, это очень тяжело, когда ты везешь еще ребенка 40 минут до этого села, и он кричит в машине без остановки. То есть здесь именно вот больше для меня такая проблема, что я не всегда могу понять, с чем связана ее истерика. Именно по этой причине мы очень много проводим работы с логопедом, чтобы потихоньку выходить на карточки ПЭКС, чтобы хотя бы каким-то образом настроить с ней вот это вот общение.
Да, действительно, проблема боли у детей с нарушением вербального, да, какого-то взаимодействия, у невербальных деток с аутистическим спектром, с генетическими синдромами, она очень актуальна. И очень часто за счет того, что, в принципе, они не могут не сообщить, не локализовать эту боль, да, то есть вот если нейротипичный ребенок в возрасте Николь имеет, ну, что-то у него болит, он покажет, да, скажет хотя бы, что вот мама у меня тут в боку болит, например, да, то вообще проблема локализации боли, то есть чувство, откуда идет болевой источник. Но детей с нарушением развития очень часто нарушен, помимо того, что они невербальные сказать не могут. И очень сложно дифференцировать это состояние. И действительно, чаще всего это может проявляться психомоторным возбуждением, эмоциональными вспышками, которые при недолжном понимании многими специалистами могут быть списаны как ну, течение основного заболевания. Типа, да, что вы хотите, да, у ребенка же аутизм, вот у него бывают такие вспышки, например, да. Но я всегда призываю задумываться о том, что и действительно вот мамы, я почему, в принципе, вот этот проект не со специалистами записываю, а именно с родителями, потому что вы, мамы, вы чувствуете своих детей, вы с ними проводите 24/7 времени. И то, что мы, специалисты, врачи, там, не знаю, реабилитологи, видим ребенка там, ну, я не знаю, 40 минут, час, конечно, мы не так его чувствуем, мы не так видим какие-то сигналы, которые он подает. И действительно, мама, она может отличить там, плач ребенка от боли, от плача ребенка от того, что просто ему там скучно, и он привлекает к себе внимание, допустим, да. Вот. И, конечно, вот эта проблема боли, она сейчас обсуждается очень много на разных конференциях, потому что боль бывает острая, как, например, у Николь, да, за счет вот какого-то острого состояния, спазма, да, мочевого пузыря, из-за чего у него там не происходило это мочеиспускание. А бывают хронические, да, проявления боли, например, когда, ну, допустим, пульпит у ребенка, да, зубы больные, как, попробуй еще вылечить, да, их. И тоже вот эта хроническая боль их истощает. Ребенок может себя проявлять как, ну, просто психоэмоциональное возбуждение, его садят на нейролептики, а оказывается у него там, ну, 5 пульпитов во рту, которые надо полечить, в общем-то. Поэтому хорошо, что вы затронули эту проблему, потому что проблема действительно важная. И вот эта вот дифференцировка, на самом деле, это такое большое направление в понимании детей с нарушением развития, чтобы иметь какие-то вот красные флажки, да, чтобы специалисты про них тоже знали, чтобы могли отличать какие-то просто вспышки эмоциональные от болевых вспышек, потому что это очень важно. И действительно очень хорошо, что вы задумываетесь о введении каких-то альтернативных методов коммуникации, потому что вот этот вот мостик, эта ниточка, которая будет соединять потребность ребенка и ваше понимание, оно, конечно, очень сильно и хорошо облегчает эту коммуникацию, потому что чем старше детки становятся, тем сложнее предугадать. Вот когда они малыши маленькие, там 2-3 года, обычно родители, ну, как-то и интуитивно понимают, ну, и потребностей у ребенка не столько много, да, сколько там уже, когда младший школьный или подростковый период. И я тоже всегда рекомендую по возможности пробовать альтернативные методы. ПЭКСы, коммуникаторы есть разные, приложения для телефона, разные штуковины. Кстати, я могу вам скинуть, потом есть такой интересный коммуникатор Линка называется. Он, в принципе, слышали, да, то есть его разработали как раз для деток с двигательными нарушениями в том числе, которые могут, ну, может быть, как вариант можно попробовать. Алина, скажите, пожалуйста, вот у вас есть старшая дочка, да, у нее нейротипичное, как я понимаю, развитие. Вот любой ребенок нас чему-то учит. Вообще, в принципе, материнство, оно меняет представление о жизни, согласитесь, да, даже и когда просто нейротипичный ребенок у тебя появляется, ты вообще по-другому начинаешь смотреть на все происходящее вокруг. А детки с нарушением развития, нейроотличные малыши, они, конечно, принципиально меняют нашу жизнь. И учат нас многому. Скажите, чему, что поменялось у вас, я не знаю, в понимании мира, в понимании, не знаю, добра и зла, отношения к детям после того, как у вас появилась Николь?
Ой, знаете, я, наверное, вообще, в принципе, с материнством очень сильно поменялась, даже там после первой дочери. То есть, если я раньше была очень такая вспыльчивая, то все-таки с ребенком, если на все пылить, да, то нервов точно не хватит на все эти разбросанные игрушки, не знаю, там, исчерканные стены. Но с появлением Николь я могу сказать точно, что я, по крайней мере, поняла, что в мире очень много добрых людей. Если я раньше думала, что все такие злые, все такие плохие, потому что с появлением Николь я стала вести блог, так как я очень надеялась на то, что... Все-таки, конечно же, ну, это, в принципе, наверное, все матери так надеются, когда я узнала, что у нас синдром Ретта, естественно, я начала читать очень много информации и узнала о том, что разрабатывается лекарство. Но разрабатывается оно уже там очень много лет. И я, конечно же, очень сильно надеялась, что оно вот-вот-вот выйдет. И я понимала, что это будет очень бешеные деньги. Порядка там, например, как стоит там, ну, на тот момент была только спинраза, то есть не было еще там зубинсмана, но это же тоже бешеные деньги на самом деле. И я думала о том, что надо мне все-таки вести, наверное, начинать потихоньку блог, потому что если вдруг появится лекарство, то тогда у меня будет хотя бы какая-то маленькая аудитория, и будет гораздо проще уже и набрать аудиторию, и вывести, так скажем так, массы, что ребенку требуются там денежные средства на такое лекарство. Но, к сожалению, конечно, лекарства пока что нет, и пока еще неизвестно, когда оно будет. И на меня стали подписываться люди, и стали писать столько добрых слов. Я никогда бы, честно, в жизни бы не подумала, что люди так относятся все-таки к детям с особенностями, потому что всегда на просторах интернета я очень часто, ну, как-то, не знаю, мне не выскакивали страницы детей с особенностями. Ну, как бы, наверное, там по запросу что-то ищешь, что тебе и выскакивает. Ну, то есть таких детей я никогда не искала. И, как правило, мне всегда в основном выскакивали только, как обидели такого ребенка, как там выгнали с площадки, не знаю, ущемили его права или еще что-то в этом духе. И я думала, что, ну, наверное, так все относятся, как бы, кто не встречался, да, с таким, у кого такого горя, скажем так, в семье нету. Я поняла то, что все-таки, когда закрывается одна дверь, открывается, правда, другая. Когда ты начинаешь смотреть на эту ситуацию совершенно по-другому, вот именно думать то, что все-таки тебе дала эта ситуация, ну, в нашем случае наша дочь, я могу сказать с уверенностью, что я стала гораздо добрее, я стала смотреть гораздо проще на многие вещи. То есть если раньше там... Ну, не знаю, ну, к примеру, там разбилась кружка, я бы очень сильно бы расстроилась. Сейчас мне абсолютно ровно на это. Я не вступаю ни в какие скандалы, я не хочу тратить свои нервы. У меня есть моя прекрасная семья, и живу как бы вот в этом вот своем мире, хорошем и счастливом. И Николь научила нас замечать мелочи. То, что реально ты не видишь с нормотипичным ребенком. Ты всегда стараешься, чтобы он как можно быстрее пошел, сел, там, встал, нарисовал и стал более самостоятельным. А тут для тебя важна, ну, каждая мелочь, вот на самом деле. Потому что ты так долго идешь до достижения вот этой вот цели. И если с нормотипичным ребенком ты не замечаешь, там, как он, не знаю, там сел, а тут вы так долго, например, шли к этому, и спустя там года он сел, и это такой великий труд на самом деле. И ты думаешь, Господи, наконец-то. То есть ты замечаешь реально каждую мелочь. Ты радуешься просто тому, что сегодня у вас так же, как вчера, все хорошо.
Спасибо большое, Алина. Это очень искренние, очень трогательные слова, которые вы сейчас сказали. Берут за душу, мурашки бегают. Это... Спасибо. Я хотела бы задать вам последний вопрос. Вот спустя опыт своего особенного родительства, какой бы самый главный совет вы дали бы родителям, которые вот только-только узнали о том, что у их ребенка есть нарушение развития, о том, что у их ребенка диагностировали синдром Ретта?
Наверное, первое, что не надо думать о том, что жизнь на этом закончена. Не надо искать вопрос на этот зловещий вопрос, это почему именно мне? Потому что если так разобраться, ну, то есть почему именно моему, да, ребенку, а почему другому ребенку? Ну, если вот так, почему какой-то другой ребенок должен заслуживать, да, это? И не надо думать о том, что ваш ребенок, я даже не знаю, как правильно сказать, тупой, что ли. Я даже не знаю, честно, какое слово подобрать. Меня просто очень сильно вдохновила история. Я когда, естественно, столкнулась с этим заболеванием, я стала искать разных вообще вот людей с синдромом Ретта и наткнулась на такую статью. Это девочка Джоанна, у нее тоже синдром Ретта. Она придумала способ общения, когда, то есть она соглашалась, она очень так энергично моргала, а когда она, то есть ее ответ был, например, нет, она отводила в сторону глаза. Так родители стали понимать, что это ответ да, а это ответ нет. Джоанна, она выпускница, по-моему, если не ошибаюсь, католической школы, что-то там Святой Троицы или чего-то такого, это, по-моему, Америка, то есть это не наша страна. Она не говорит, не выражает, то есть, свои мысли, но может пользоваться устройством Тоби. Через устройство Тоби она общается полностью полноценно. Она знает английский язык, французский язык. Это уже полное доказательство того, что ребенок развивается полностью по возрасту, ребенок может учиться в школе. И раньше было прекрасное видео, к сожалению, я его не могу сейчас найти на страницах интернета. Как раз было видео с этой Джоанной, где она общается, то есть через этот айтрекер. Это просто потрясающе, меня это очень сильно, ну, то есть воодушевило. Я поняла, что мой ребенок, он полностью развивается по возрасту, и то, что там она что-то не может показать, это не значит, что она это не знает. Даже вот, к примеру, когда мы начали изучать части тела, когда мы говорим, Николь, это там рука, это нога, а она уже все это знает. И я понимаю, что когда мы с ней играли, там, например, в куклы, значит, все-таки она это запомнила, и она это все понимает. Ну, естественно, конечно, могут быть там и сопутствующие, да, заболевания, но мамам девочек с синдромом Ретта надо понимать о том, что их ребенок все-таки развивается по возрасту. То есть их ребенок реально, он как будто бы заперт в своем теле и не может ни показать, ни сказать. Но Николь, конечно, такое же тяжелое течение болезни, физически вообще, скажем так, неполноценно, да, то есть только вот сидеть в коляске, стоять в вертикализаторе, но она очень хорошо общается глазами. То есть и не опускать, самое главное, руки, будет отдача. И даже если вы сейчас стоите на одном месте, это уже огромный результат для таких девочек, потому что у вас нет отката назад. Это тоже колоссальная работа. То есть когда вы стоите даже вот на одном месте, пускай это пройдет, не знаю, 5 месяцев, 6 месяцев, но когда-то все равно вы сдвинетесь с этой мертвой точки.
Спасибо огромное, Алина. Очень важные слова, очень вдумчивые слова, очень правильные слова. Я как специалист, как человек, который находится с другой стороны баррикады специалистов, которые работают, да, с детками с нарушением развития, поддерживаю каждое слово, которое вы сказали. Спасибо вам огромное за то, что вы поделились с нами вашей историей про чудесную девочку Николь. Спасибо огромное еще раз.
Пожалуйста.